Мой доклад называется «Логика смысла как методология сравнительных исследований». Значит, давайте я сразу введу два таких центральных для меня развлечения, стержневых развлечений, и буду, собственно, строить доклад вокруг этого. Первое развлечение вполне очевидное, такое простое развлечение логики и содержательности. Ну, я думаю, даже не надо его как-то обосновывать. Понятно, что бывает логика, бывает содержательность, скажем, от развития формальной логики, если мы берем от Аристотеля до нынешнего времени, оно как раз и шло как освобождение от всякой содержательности. Поэтому если там начинать логику с платоновских диалогов, да, еще до аристотельских, то, собственно, ее развитие было вот формализацией, освобождением от диалектики. Да? Ну, а сегодня логика, это вообще, она не занимается мышлением, и логики вам скажут, что мы не говорим о мышлении, мы говорим только о формах правильных умозаключений, то есть не неправильных умозаключений, а таких, которые формально правильно выстроены. Вот это развлечение логики и содержательности, оно понятно. И второе развлечение, которое я веду, это вот, значит, ну, все мы любим бороться с европоцентризмом, его осуждать и так далее, но есть два типа европоцентризма. Есть европоцентризм идеологический, и есть европоцентризм эпистемологический. Это разные вещи. И, соответственно, и борьба или осуждение европоцентризма. Одно дело идеологически его победить и провозгласить над ним победу, а другое дело победить его эпистемологически. Это совсем другое. Вот об этом я и буду говорить. Потому что если говорить об идеологической победе над европоцентризмом, то, собственно говоря, самый яркий манифест антиевропоцентризма был провозглашен 101 год назад в книге Трубецкого, князя Трубецкого, нашего великого филолога и основателя евразийства, классического евразийства, который называется «Европа и человечество». Она вышла в 1920 году, еще до исхода к Востоку, то есть до возникновения евразийства как течения. И в прошлом году, в общем, ну, мы отметили в институте это событие, но вообще-то в рамках страны оно как-то прошло незаметно. А между тем это было самым ярким и остается гораздо более кардинальным, как бы идеологическим осуждением, хотя и с научной базой, но именно идеологическим осуждением европоцентризма, гораздо более ярким, чем ориентализм Саида, который наделал столько шума. Вот, так что идеологическому осуждению и борьбе уже больше, чем 100 лет. Вот. Ну ладно, я иду к первому развлечению, значит, логики и содержательности. Вот когда мы переводим, с чем мы имеем дело, с содержательностью или с логикой? Я говорю о любом переводе, о переводе просто с языка на язык, даже вот обыденном, но когда вот устный переводчик работает, переводит там премьер-министра или президента, или неважно кого, главу делегации. Вот. Или когда мы переводим классические тексты. Понимаете, ведь сравнительные исследования, что такое? Это и есть перевод, верно? Так вот, перевод с чем имеет дело? С содержательностью или с логикой? И если мы различаем содержательность и логику, а как мы ее можем не различать, когда они объективно различены? Что мы переводим? Понимаете, если мы возьмем теории перевода, то мы же, они же должны на чем-то базироваться, если мы берем теорию лингвистического перевода, лингвистические теории перевода. Они базируются на представлениях все-таки лингвистики. Лингвистика – универсальная наука, она исходит из того, особенно если мы берем там, влиятельную в свое время вот эту порождающую грамматику Хомского, она исходит из универсальности, из того, что есть некие универсальные, значит, глубинные структуры, которые на поверхности, то есть в реальном синтаксисе языков, они проявляются по-разному. Вот. Но есть путь от единства глубинных структур к разнообразию поверхностных. И тогда перевод – это когда мы спускаемся к глубинным структурам и, соответственно, от них к другим поверхностным структурам. Ну вот, собственно, вот так вот перевод и строится, как правило, да, если говорить о теоретическом обосновании перевода. Ну и также точно строится концептуальный перевод, когда мы, скажем, берем вот перед нами то, что мы хотим обозначить, предположим, словосочетанием «арабская философия». А как мы опознаем в этом огромном объеме материала и в массиве текстов, что именно является арабской философией, а что не является? Как мы ее отделим от нефилософии? Ну как? мы, конечно, привнесем туда свои собственные герменевтические ожидания, потому что мы знаем, что такое философия, правильно? Но откуда мы знаем? Мы знаем это по опыту своей культуры. Откуда еще-то мы можем знать? Мы же не представляем арабскую культуру. В том смысле, я имею в виду, не представляем, мы не являемся ее представителями. Мы в ней не выросли, не социализировались, ну и так далее. Вот, значит, мы приносим свои представления, вот эти вот глубинные, то, что на уровне языка у Хомского выступает как глубинная структура, у нас выступает как вот это глубинное априорное представление о том, что это такое. И мы привносим туда свою логику, мы не можем ее не привносить. И дальше мы работаем с содержанием вот этой культуры, с содержанием этих текстов, вставляя, как бы включая эту содержательность в ту логическую структуру, в тот логический каркас, который у нас есть. Мы заранее знаем, да, что должно быть. Ну, откуда мы знаем, да, то есть в чем представлено то, что мы знаем? Да очень просто. Откройте любой учебник университетский, неважно в каком университете, в вашем или в МГУ, на котором написана философия. Есть такие учебники, на которых написано философия. Вот. И что там изложено? Вот там и изложено наше априорное представление о том, что такое философия, какой она должна быть, каков ее тезаурус, каковы ее базовые развлечения, каковы базовые законы, с которыми она имеет дело, логические законы, какова базовая структура высказывания, что такое пропозиция, то, что становится пропозицией в аналитической философии. Да? Это же ведь все изложено, но это все взято из опыта исключительно европейской культуры. Это и есть та логика, которая является априорной, когда мы работаем с материалом, извините, в кавычках материал, потому что он и становится материалом, который структурирует, именно материалом, инертной материи, который структурируется и запихивается вот в эту логическую сетку. Мы заранее знаем, что философия имеет дело с бытием, мы это знаем. И когда мы обращаемся к арабским текстам, мы, где здесь бытие? Ага, вот оно, вуджуд, еще там есть глагол кана, который вроде бы, да, тоже можно сюда подтянуть. Вот. Правда, он не подтягивается, потому что, например, есть выражение «алим аль-каун валь-фасад» – «мир возникновения и порчи». Почему-то именно фальсафа, которая на греков опиралась и, казалось бы, должна была бы использовать все ресурсы, чтобы передать именно бытие, а она каун передает как возникновение. А почему? Да потому что она следует правильному пониманию этого глагола и этого маста. Потому что ковна – это возникновение, и кана – это возникать, а не быть. И вот мы сталкиваемся с тем, что материал сопротивляется. Материал, да? А как он может сопротивляться? Это же инертная материя. Мы что хотим с ней, то и делаем. Мы ее структурируем под свою мысль. Она начинает сопротивляться. Вот. Она вдруг что-то такое выкидывает. И тогда мы говорим, ну да, понятно. И мы, вы, собственно, эти все приемы знаете. Кто-то их сам применяет, или мы это читаем в авторитетных там изданиях. Ну да, они вообще рационалисты, но не до конца, они там уступают религии. Вот Ибн Сина, он, мол, был вообще-то религиозным человеком, поэтому он допустил там вот такие вещи, как теория возможного, которая не является аристотелевской, это все влияние его религии. А суфизм, ну это вообще мистицизм, это вообще религия. Какая там философия, какой там рационализм? Рационализм только фальсиф. Мы опознаем в другой культуре только то, что соответствует нашим герменевтическим ожиданиям, то есть это содержание мы подгоняем под свою логику. Вот это вот развлечение логики и содержательности работает так. Так почему? Да потому что мы в своем подходе не задумываемся об оправданности своей логики. Она для нас оправдана априорно, именно в кантовском смысле, она априорна, потому что она делает возможным наш опыт. Она делает возможным нашу работу с этим, с тем, что становится теперь материалом, понимаете? Потому что у нас логика-то уже есть, теперь это материал, который надо запихнуть в эту логику. Мы и запихиваем. Вот так рождается европоцентризм эпистемологический. А почему? Да потому что, понимаете, мы можем сколько угодно осуждать европоцентризм идеологически и говорить, что мы с ним не согласны, что народов много и традиций много, и все по-своему смотрят на мир. Очень хорошо, но мы же тогда должны дать другие точки зрения, то, что Франсуа Жюльен, великий, с моей точки зрения, синолог, китаевед, французский философ, называл другая точка зрения. другая, то есть такая, в которой нет ничего от европейского мышления. Вот ведь он как ставил вопрос. Как выстроить другую точку зрения? Для чего ее выстроить? А ее выстроить надо не для того, чтобы понять, ну он китаист, он говорил о Китае, не для того, чтобы понять Китай, а для того, чтобы понять самих себя, чтобы понять греков. Потому что до тех пор, пока мы общаемся со всем миром и с самими собой, опираясь на собственные фундаментальные логические основания, основания философской традиции, и мы их не проблематизируем, мы не имеем возможности их проблематизировать, потому что любой наш теоретический дискурс на них опирается, а значит уже их включает. Вы не можете проблематизировать то, что является основанием самого процесса проблематизации. Понимаете, это то же самое, что декартовское cogito ergo sum, то есть вы можете сомневаться во всем, кроме того, что, кроме самого факта, что вы сомневаетесь, вы в этом сомневаться не можете. И точно так же и здесь, вы не можете проблематизировать инструмент проблематизации, вы не можете в бинокль увидеть сам бинокль. Вот, поэтому то, о чем мы говорим, имеет отношение вообще-то на самом деле не к тому, чтобы правильно понять там арабов, китайцев или индийцев или еще кого-то, а к тому, чтобы правильно понять самих себя. Во всяком случае, так ставит вопрос Франсуа Жюльен. Мы не поймем, что сделали греки, пока мы не сможем их отстранить. В переводе Виктории Георгиевны Лысенко, очень хороший перевод. Отстранить по Шкловскому, понимаете? То есть пока мы не сможем мыслить не по грекам, а как вот это сделать? Вот это и значит сменить логику. Как это сделать? Это и значит победить европоцентризм, вот это самое, с которым все так борются на словах, но победить его эпистемологически, а не просто идеологически. Провозгласить над ним не просто победу, что мы от него отказываемся, очень хорошо, а что вы взамен-то имеете, понимаете? Вот, взамен вы можете что-то предложить и действительно говорить, что вы от него отказались, только если вы предложите другую логику. Только если вы увидите, что другая культура мыслит по-другому, если использовать метафору. Это метафора, конечно, мышление культуры, но не такая уж и метафора, потому что если брать, например, арабскую культуру или араб-мусульманскую культуру, то выражение «арабский разум» или «акль аль-араби» является как бы выражением точным, которое использует Аль-Джабери, да, ну, использовал, потому что он уже, к сожалению, не с нами. Его фундаментальная четырехтомная критика арабского разума, собственно, и показывает, что это такое и как можно с этим работать. Вот, понимаете? Значит, если мы начинаем это осознавать, если мы начинаем проблематизировать перевод, то тогда сравнительная философия, сравнительные исследования – перестают быть таким, знаете, простым предприятием по освоению содержания, каким они и являются в подавляющем большинстве исследований, когда мы просто вводим содержание. Как в свое время заметил остроумно Владимир Кириллович, результат сравнительных исследований можно предсказать заранее, потому что у двух философов что-то будет совпадать, а что-то будет разным. И, в общем-то, с ним трудно поспорить. Потому что выводы, как правило, именно такие. Вот здесь они совпадают, а вот здесь они разные. Потому что если они совсем совпадают, ну, например, Кант и Конфуций, да, вот, ну, что-нибудь такое сравнивать любят, то тогда неинтересно, ну, как они совпали. А если они во всем разные, то тоже неинтересно. А интересно, когда частично совпали, а частично нет. Ну, понимаете, в общем, если нужно ввести новый материал, то это хорошо. Но если нужно осмыслить, то есть понять логику его устроения, то это не получается. Вот. То есть это не срабатывает. Вот это простая стратегия освоения содержания, которая не выходит в логику. Ну, ориентализм Саида, да, вот он где-то посередине примерно между книгой Трубецкого и «Нашими днями». Ориентализм, да, ведь главный посыл вообще для самого Саида было неожиданным тот какой-то оглушительный успех и резонанс, я бы сказал, не успех, а резонанс, который вызвала его книга. Вот, значит, ведь главный посыл нужно дать этим традициям, этим незападным, их собственный голос. За них говорили западные востоковеды, там, скажем, исламоведы, прежде всего, арабисты. Им надо дать свой голос, они должны говорить своим голосом. Они были десубъективированы, Они были объектом, они субъектом, они должны стать субъектом, они должны получить свой голос. Очень хорошо. А как они его получат? Мы же опять к тому же самому возвращаемся. Ведь чтобы дать им свой голос, нужно дать им свою логику. Или что? Или вы их сделаете там арабами по происхождению, европейцами по мышлению, это и будет их голос. Значит, если мы им даем их голос, просто включая в состав кафедры востоковедения западных университетов, если они проходят европейское образование, это, кстати говоря, не я говорю, а это говорят сами представители этих культур, они становятся европейцами по мышлению. Где же тогда их голос, понимаете? Мы же не уходим от европоцентризма эпистемологического. Та самая проблема, о которой говорил Жюльен, о которой он говорит, да, ведь Жюльен ставит вопрос кардинально, он говорит, Европа не знала Китая. И это при том, что мы знаем, какова западная синология, да? Каков ее размах. Он говорит, Европа не знала Китая, точно так же, как Китай не знал Европу. Почему? Да потому что они от основания не шли никогда. Они не шли от основания. И Жюльен говорит, нельзя узнать Китай, просто начертив, значит, разделив лист на две части, написать, вот здесь греки, а здесь Китай. И греки это не Китай, Китай это не греки. Через отрицание вы ничего не поймете. Вот. Такое прямое сравнение не работает. Нужно дойти до основания. Ну вот. А доходит ли до этого межкультурная философия? Нет, не доходит, я думаю, потому что она работает с тем же самым содержанием. Только это содержание она теперь уже комбинирует вообще в любых, так сказать, в любых вариантах. То есть здесь вообще нету никаких таких логических ограничений. Сама задача постичь логику не ставится. А вот, но когда вы снимаете задачу постичь логику, вы тем самым, ведь логику же вы не можете устранить, потому что содержание либо будет представлять из себя какой-то бессмысленный коллаж, что тоже бывает, либо, если это все-таки что-то осмысленное, то это, конечно, подчиняется определенной логике, определенным законам мышления. И какой же логике это все будет подчиняться? Ну, естественно, европейский, не другой. И мы, конечно, замаскируем арабскую логику или там китайскую логику и так далее. Мы ее замаскируем тем самым. Какие бы мы коллажи из содержания не устраивали, мы не доберемся до логики. А как до нее добраться и можно ли до нее добраться? Можно добраться. Это вот, собственно, и вынесено в заглавие моего доклада. И, в общем, та группа моих коллег и в институте, уже за пределами института, с которыми мы работаем, здесь у нас есть очень хорошие, интересные результаты, которые показывают, что это можно сделать. Вот, извините, я еще не совсем, так сказать, пришел в себя, это какой-то простуды, поэтому меня вынужден иногда пить чай, вот, чтобы нормально говорить более-менее. Вот. А что является ключом? Я, конечно, не буду делать доклад о том, что такое логика смысла, потому что это слишком сложная вещь, ее долго объяснять. Но я могу сказать, вот, значит, очень интересно со студентами, вот сейчас я читаю аспирантам МГУ, не арабистам, там вообще нет арабистов. Значит, что мы с ними делаем? Мы с ними выстраиваем арабский разум. То есть мы выполняем задачу Жюльена. Его задача, как выстроить китайский разум, вот китайскую точку зрения. Моя задача, как выстроить арабский разум. Я ставлю задачу именно так, как ее Жюльен ставит. Мы выстроим арабский разум с нуля, не беря ничего от греков, не беря ничего из арсенала своего мышления. Мы свое мышление берем в скобки, мы совершаем эпохи, понимаете, но кардинальное, мы не содержание берем в скобки, мы берем в скобки сам разум. А тогда с чем мы остаемся? Мы остаемся с тем, что мы как бы выудили, да, из арабской культуры, мы остаемся с ее категориями, начинаем с ее категорий. Мы начинаем с категории «Захер Батен», «Асль Фара». Мы не говорим, что это такое. Мы не приравниваем это ни к бытию, ни к чему. Мы начинаем с категории «Фир», «Аль Фа», «Аль Маф Ауль». Мы говорим, что это и как это выстраивается. Мы говорим о том, что этот разум имеет дело не с субстанциями, а с действиями. А то, вообще-то говоря, в этом нет ничего такого ошеломительного открытия, потому что любому ясно, что в мире есть то, что мы, так сказать, ну, в пределе назовем субстанцией в метафизическом смысле, то есть материальные вещи, есть действия. Но если европейское мышление, начиная с греков, кладет в основу осмысления мира субстанции, то есть устойчивость и закономерность мира, его познаваемость обеспечена его идеальностью или там субстанциальной формой, то есть тем, что сохраняется, то арабское мышление кладет в основание действия, и его устойчивость как протекание между действователем и претерпевающим. И тогда вы имеете совершенно другую метафизику, вы имеете метафизику мутазилитов, но тогда и суфиев, но тогда вы понимаете, о чем эта метафизика, почему в ней нет категории бытия как предельной, почему в ней время осмысливается не так, как у Аристотеля, как континуальность, где не может быть момента теперь, а почему наоборот время состоит из недлящихся моментов теперь, и это не рождает никакого логического противоречия, наоборот, это оказывается правильным. Почему возможна ситуация, когда один и тот же случай в исламском праве решается по-разному, вплоть до противоположности, и это не считается нарушением логического там, или справедливого устройства права? Почему? Хотя должно было бы, с нашей точки зрения. И там много есть других вопросов, понимаете? Почему метафора устроена так, как она устроена, и почему аристотелевское представление о метафоре не подошло в исламской культуре, хотя поэтика была переведена аж дважды. Почему у арабов и у мусульман не было театра, почему не было мимесиса? Это что, случайно? Или это связано с тем, что их мышление не является мышлением идеализирующим, мышлением субстанциальным, а мышлением другим? И какая разница между мимесисом и тем, что они называют по-арабски мумахаля, то есть представление подобия? Есть много вопросов, это интереснейшее, но мы можем все это раскопать. Еще есть куча вопросов и куча, да, загадок, которые можно ставить и разгадывать. Но все это можем раскопать только если мы выстроим собственный разум. Если мы выстроим, я же говорю, разум. Разум и есть фундаментальные категории, то, как они работают. Если мы выстроим собственную логику. Вот. И понимаете, значит, со студентами не арабистами, которые вообще не знают арабского языка, это получается сделать. Это легко объяснить на самом деле. Здесь нет ничего трудного. Просто надо знать, что объяснять. Здесь нет никакой экзотики, понимаете? Нет никакой экзотики, потому что это вещи логические. Они легко выразимы, если знать, что выражать на любом языке, в том числе на русском, понимаете? А то, что является действительно спецификой, которая не сводима там к русским, скажем, фразам, оборотам и прочее, вот это действительно можно уже как-то специально рассказать. Но саму суть можно рассказать очень даже хорошо. Но тогда мы выстраиваем вот эту самую, то, что Журье называет другой точкой зрения, мы выстраиваем действительно не европоцентристскую точку зрения, эпистемологически. И здесь надо сказать, что вот с коллегами, прежде всего, Андрей Всеволодович Парибак, меня необыкновенно, вот и Рузан Владимировна, которую я вижу трех вас, вот очень красивая картинка. Наверное, да, Рузан Владимировна, вижу вас. Наверное, как кто-то еще есть в зале, но я просто не вижу, но всех приветствую. Вот Андрей Всеволодович Парибак пришел сейчас к очень интересным выводам, которые. Причем он шел-то, естественно, своим путем, и мы с ним не координировали никогда то, чем мы занимались, никогда, зная друг друга только по публикации, но вот так вот нет. Но мы приходим примерно к одинаковым выводам, в общем, вот разве, да, да, и я самого главного, может быть, не сказал, что, так сказать, сердцевина-то, вот методологии логики смысловых исследований заключается в том, чтобы исследовать технологию связывания, ну, если говорить европейским языком, субъекта и предиката, то есть что и какое. Потому что любое высказывание, языковое или это пропозиция логическая, всегда будет высказыванием о чем-то, чему приписано что-то, да, ну, вернее, о чем-то, которое становится каким-то в этом высказывании. Что и какое, это фундаментальная форма наша, в которой мы можем, кстати говоря, начиная с чувственного восприятия, мы видим мир как собрание вещей. Но почему собрание вещей, а не собрание на какой-то разбросанных пятен? Потому что мы умеем эти вот пятна, да, качественные, вот эти самые квалия, прикреплять к каким-то центрам. Каким? К тем, которые мы считаем что. Вот это выделение что и какое, и есть фундаментальная операция нашего сознания, человеческого сознания, понимаете? Там есть ли у нас здесь общность с животными, нет общности с животными именно в этой операции. Это можно отдельно разбираться. Но то, что, скажем, язык устроен точно так же, как, потому что что и какое, подлежащее сказуемое, это фундаментальная ядерная форма предложения и высказывания логического, это, мне кажется, неочевидным. И тогда, если технологии эти разные, то тогда и разумы разные, понимаете? Единство разума или универсальность разума можно утверждать только в том случае, если вы докажете, что для всех и всегда, для всех людей на Земле и во все века, технология связывания что и какое, субъекта и предиката, подлежащего сказуемого, всегда была одинаковой. А вот это-то и оказывается, что это не так, что это утверждение ложное. Она была разной, и это самое интересное. И вот если мы понимаем, в чем она была разной, то мы тогда понимаем, в чем разница в устройстве разумов. И тогда универсализм. Кстати говоря, эта мысль уже высказывается. Высказывается в западной литературе, что вообще-то надо говорить о множестве универсализмов. Ну, правильно, но в каком смысле и как эту множественность универсализмов, потому что каждая из традиций универсальна в своих пределах, европейская в своих, арабо-мусульманская в своих, китайская в своих, ну и так далее. Значит, как вот этот универсализм описать, во-первых, а во-вторых, как соотнести с другими? Они что, вообще разные, как там марсиане и какие-нибудь венерианцы, или же все-таки они соотносимы? Они соотносимы, да, вот с моей точки зрения, они соотносимы через эту технологию. Поэтому вот эта вот логика смысловой технологии, она имеет отношение к фундаментальным проблемам сознания на самом деле, понимаете? Не просто к тому, чтобы освоить множество культур на Земле, ну, освоим, не освоим, кто его знает, вот, а к тому, чтобы понять, как функционирует наше сознание. Вот, и, в общем, ну, сейчас очень хорошая команда и востоковедов, и невостоковедов, что самое главное, невостоковедов. Здесь очень хорошая смычка с современными когнитивными исследованиями, с когнитивной лингвистикой получается. И у нас получается даже наметить такую, знаете, линию, начиная вот, в общем, от фундаментального нейроуровня, вот, потому что когнитивные исследования и нейроисследования доходят до этого уровня, да, вот оттуда и до самых высоких уровней культуры и мышления, протянуть вот эту линию, то, что до сих пор не удавалось. Но ключом к этому, конечно, служит вот этот вот сравнительный подход, потому что различие разумов можно увидеть только на контрасте, априори его увидеть нельзя. Априори его Кант, например, не видел, он считал, он не видел. Ну, его нельзя увидеть априори, его можно увидеть только в материале и оттуда извлечь. А уж потом он станет априорным. То есть, когда вы его поняли, он может быть априорным, но вообще его изобрести априорно невозможно. Если ты, конечно, не бог, вот, но мы же люди, а не боги. Вот, поэтому я считаю, что сравнительные исследования – это, конечно, передний край сегодняшней философии, потому что здесь смыкается все. Здесь смыкается и вот в самом простом понимании культурология до самого сложного понимания философии сознания, да, и всяких-всяких нейроисследований. Вот. Я вас поздравляю еще раз, Нур Серикович. Значит, что касается электростанции, то построим, фундамент мы уже заложили, он и с Рузаной Владимировной, и с Андреем Всеволодовичем, сейчас будем турбины туда уже устанавливать и подключать, все будет нормально. Спасибо.
Андрей Владимирович, пару законных вопросов, даже если не ответите, как бы для дальнейшей дискуссии.
Конечно, с удовольствием.
Вот первый законный вопрос. Я, например, когда сейчас студентам читаю, почему Европа знала Авиценну, но не знала Эвенсину, почему она знала Авероизм, но не знала его Нрушта, вот здесь вопрос для меня как бы цивилизационного различия через понятия и проблемы культуры. Вот это первый момент. А вот идея разума, о которой вы говорите, о том, что у каждой культуры, у меня тогда вот такой первый вопрос. Как вы считаете, может ли у цивилизации быть отдельный разум? Или в цивилизациях тоже должно быть множество разумов?
Нет, что касается, значит, смотрите, моя позиция такая, я сразу со второго. Значит, если мы говорим о чистой теории, вот мы выделяем в чистой теории чисто эти типы, да, логика смысловые, то есть их вообще четыре, вот, и с моей точки зрения, с точки зрения Паревка, это Европа, ну, мы их называем географически, хотя на самом деле они не географические. Европа – субстанциальное мышление, процессуальное мышление, вот есть что-то, что мы найдем в Китае, что-то, что мы найдем в Индии. Может быть, мы найдем что-то еще потом, но пока вот эти четыре большие, которые явно разные. Вот. Значит, мы выделяем их как чистые типы. Если мы их уже, мы уже поняли, как они устроены, мы можем их априорно изложить, именно в духе Канта, априоризм, да, который сделает возможным постижение материала всего этого. Дальше мы спрашиваем, а где они вообще обитают? Они не на страницах наших сочинений обитают. Они, вообще говоря, в голове любого человека. И любой человек способен к любой из этих логик, к любой. Вот мы провели с Соландаевым психологические исследования, он психолог, и он провел, ну, по всем правилам это дело, и выяснил, что к процессуальному мышлению любой человек способен, и более того, применяет его стихийно. Вот, но это специальные методы были использованы для того, чтобы это выяснить. Значит, более того, если вы строите рассуждение с человеком в этой логике, на основе этой логики, то вы получаете другие результаты. И он в своей работе психологической реально это, значит, использует с людьми, он этому обучает студентов, магистрантов, там уже проводит эксперименты и так далее. То есть это дело пошло в практику. Что это показывает? Что независимо от того, в какой мы культуре живем, мы способны к любой логике. Точно так же, как независимо от того, какой у нас родной язык, мы можем любой иностранный выучить. Мы можем выучить, понимаете? И он от нас не закрыт. Но все-таки какой-то один является родным. Ну, максимум два, если вы имеете дело с билингвами. Но это особая история, билингвы, между прочим. Это очень непростая история. Но в обычном случае один. Теперь, что касается культуры, большой культуры, то она будет выстроена, конечно, только на одной логике, как магистральной. Там могут быть все где-то там на полях или где-то еще, но магистрально, то есть что, институты культуры, общество, которое на этой культуре, на основе этой культуры возникает и которое является телом культуры, оно, конечно, одну логику использует. Вы же не можете, либо оно оказывается нежизнеспособным. Вы же не можете институты общества построить на двух разных логиках, понимаете, не можете. Они должны быть на одной. Вот. И европейская культура потому и успешна, что она это успешно осуществляет. Это тоже можно все показать. И институты европейские, и там институт церкви, христианство европейские, и там понятие, и право европейское, и понятие прав человека, и общество, и, ну и так далее. Все это дело устроено, конечно же, на одной магистральной логике. Что не означает, что европеец не способен к другим. Способен точно так же, как любой человек может выучить язык. Но общество, цивилизация, как уже, так сказать, закаменевшая, да, вот, в материальном теле культура, она, конечно, какую-то одну магистральную, потому что институты власти, там, институты этика, права и так далее, регулятивная система, они будут построены на какой-то одной. Ну, скажем, исламская этика, она же построена не так, как европейская, как греческая. Понимаете, вот, значит, когда они взяли аристотелевскую этику, ну, взяли, хорошо, изложили, там, значит, книги у Ахляк. Ну, а как это соотносится, собственно, исламская этика с идеей «Ния фиаля амаль»? Да никак вообще. Потому что Ахляк – это то, что занимает место «Ния», место намерения. В том случае, если вы не формируете намерение. То есть это, вообще говоря, очень маргинальная вещь, но более того, в греческих сочинениях Ахляк не соотносится с фиаль, с действием, понимаете, а рассматривается сами по себе как нравы. То есть это вообще в разных логиках построены этические системы, поэтому греческая этика, которая была известна, она осталась умственной наукой, а собственно исламская этика, которая была регулятивной системой, она построена на своей логике, конечно, точно так же, как языкознание, между прочим. Они же знали греческое языкознание, но они же построили свое языкознание на своих категориях, не на категории согласные и гласные, а на категории харф, которые не являются ни согласным, ни гласным, хотя знали согласные и гласные. Понимаете, харф-харака – это вообще другая совсем система категорий. И, скажем, корень в арабском языке – это другой, он же по-другому устроен, чем корень в индоевропейских языках. Понимаете? И так далее. В общем, культура строится на какой-то одной магистральной логике. Хотя это не исключает, что в головах носителей могут быть любые другие. Ну, либо она может быть из кусочков составлена, как такой коллаж, но тогда она рано или поздно все равно распадется, если она не будет себя выстраивать по своей логике. Понимаете?
Андрей Владимирович, спасибо большое.